Напомним обстоятельства, происшедшие с Фельдерером. Вина Фельдерера заключалась в том, что он написал две книги. В одной был развенчан миф о 6 миллионах евреев, якобы погибших от рук нацистов в газовых камерах во время Второй мировой войны. Вторая книга – изучение так называемого «Дневника Анны Франк», якобы написанного еврейской девочкой, пережившей ужасы геноцида. Рукопись дневника выполнена шариковым пером. Но эта технология пищевых приборов впервые появилась в 1952 году, то есть спустя 10 лет после написания, так сказать, дневника. Было установлено, что дневник представляет собой множество подтасовок самого различного характера. Суд не выразил сомнений в достоверности фактов из книг Фельдерера, но так как они способны причинить душевный вред евреям, автор был осужден на тюремное заключение и, более того, помещен в психиатрическую клинику. Но это далеко еще не все. Еще более интересную информацию содержит книга «Перед тем, как пришел Гитлер». Капитальное исследование Дитриха Брондера, профессора истории. Почти на 500 страницах своего труда, где цитируется 288 исторических документов и источников, доктор Брондер аргументированно доказывает, что именно еврейские круги привели Гитлера к власти в Германии. И они же управляли страной под властью нацистов. Так, на страницах 79-82 в книге Брондера рассказывается об одном крупном еврейском финансисте. Требич Линкольн субсидировал Гитлера и весьма значительными средствами инвестировал экономику Третьего Рейха. Сохранились архивные фотографии, на которых Гитлер и Требич Линкольн запечатлены как друзья, в обнимку. Финансовые средства, необходимые для создания нацистского рейха, шли из Америки. В первую очередь это производилось через братьев Гарриман. Банк Фюр Хендл und Шиф, Чейз Манхэттен Бэнк, Гаранти Траст. Итак, Гитлера привел к власти, субсидировал и направлял еврейский капитал. Дитриха Брондера невозможно заподозрить в субъективизме хотя бы потому, что именно он возглавлял 70-е годы безрелигиозные еврейские общины в Западной Германии. Сразу же после выхода в свет книга была запрещена немецким судом. Другой интереснейший свод документальных свидетельств того же характера – книга Хенеке Карделя. Ее название – «Адольф Гитлер – основатель Израиля». Кардель на момент капитуляции Рейха был в чине полковника Вермахта. Изданная в 1974 году, книга имела печальную судьбу. На весь тираж был наложен арест. Затем книги утопили в море у входа в Гамбургскую гавань. Вот характерные факты из этих исследований. Мы приводим их в предельном сокращении. Дед Гитлера, Франкенберг из Граца, был чистокровный еврей. Другой исследователь этого вопроса, Вальтер Латтер, пишет: «Мария Анна Шекельгрубер, мать Гитлера, забеременела, проживая в Вене. В это время она работала служанкой в доме барона Ротшильда. Этот факт отчасти объясняет ту огромную поддержку, которую Гитлер получал от Международного банковского содружества, тесно переплетенного с семьей Ротшильдов. Единственный ребенок Гитлера, его незаконная дочь Гиделла, в послевоенное время вышла замуж за сына раввина Абрама Марвина, уехала в Израиль и приняла иудаизм, став Гиделлой Хозер Марвин. Иосиф Геббельс, министр пропаганды Третьего Рейха, в его жилах текла еврейская кровь. Рудольф Гесс, партийный заместитель Гитлера, еврей по материнской линии. Причем именно через мать он был связан дальним родством с Уинстоном Черчиллем. Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС. Один из его прямых предков, Геттингер, был евреем. Бабка матери Гиммлера, Агата Кине, была еврейкой. Рихард Гейдрих, правая рука Гиммлера, гауляйтер Польши, разработчик плана окончательного решения еврейского вопроса. Его отец, Бруно Зюс, чистокровный еврей из Галли, учитель музыки. Адольф Эйхман, исполнитель плана Гейдриха, чистокровный еврей-выкрест. 13 мая 1960 года в Израиле, в день отмщения, отмечаемый иудеями, был повешен. Перед казнью, во исполнение последней воли осужденного, ему разрешили принять иудаизм и обрезание. Адмирал Фридрих Канарис, шеф Абвера, по происхождению греческий еврей. Именно по его инициативе все евреи, проживавшие в нацистской Германии, должны были носить нашивку «Звезду Давида». Юлиус Штрайхер, самый оголтелый антисемит нацистской Германии. Он издавал знаменитую газету «Der Stürmer», известную как наиболее антисемитское издание. В Нюрнберге приговорен за антисемитизм к повешению. Казнен в иудейский день мести – Пурим. Перед казнью к подножию виселицы была прибита табличка с его настоящим именем – Адам Гольдберг. Генерал Франко – диктатор Испании, союзник Гитлера, чистокровный еврей-выкрест. При нем в Испании существовал абсолютно надежный канал безопасной эвакуации богатых евреев из Европы. Удивительное дело. В нацистском рейхе все ключевые фигуры имели теснейшую связь с еврейством. И в большинстве своем представляли собой плоть от плоти и кровь от крови Израиля. Но странного в этом ничего нет. Все странности есть плод усердной деятельности гитлеровской, коммунистической и западной, так сказать, демократической пропаганды. В свое время лидерами сионизма был сформулирован принцип отсечения засохших ветвей Израиля. В качестве инструмента для осуществления этого принципа был использован фашизм. Впрочем, предоставим слово самим сионистам. В 1950 году один из ведущих израильских идеологов сионизма Иона Косой провозгласил: «На нас, сионистов, возложен сейчас древний долг непрестанно держать волосы дыбом у всего еврейского народа, не давать ему ни отдыха, ни срока, все время держать его на краю пропасти, показывая грозящие им опасности. Ибо откуда мы возьмем тогда сотни тысяч евреев, нужные для строительства нашего государства?» Эти слова процитировал в еврейской газете South African Jewish Times от 19 мая 1950 года Вильям Цукерман в своей статье «Волосы дыбом у еврейского народа». В отношении Гитлера и нацистов приходится констатировать, они действовали строго по плану организаторов, так сказать, Холокоста и создателей государства Израиль. Но вернемся к событиям истории. Описывая последние дни нацистской Германии, автор книги «Возвышение и падение Третьего Рейха» Ширер отмечает: «Это была атмосфера сумасшедшего дома. Члены кабинета возлагали надежды на предсказание звезд». Альберт Шпеер, главный архитектор фашистской Германии, говорит: «Гитлер сознательно пытался добиться, чтобы вместе с ним погибло все». Геббельс в последних статьях приветствовал вражеские бомбардировки, заявляя: «Под обломками наших городов будут погребены достижения дурацкого 20 века». Гитлер и Геббельс, пишет английский историк Тревор Ропер, призвали немецкий народ разрушить свои города и заводы, взорвать плотины и мосты, железные дороги. И все это во имя легенды под названием «Сумерки богов». Великий маг Гитлер не скупился на человеческие жертвоприношения. Бессмысленно бросал в бой на верную гибель подростков, стариков. Но враги побеждали. Умирая, остается только призвать великий потоп. В затопленном по приказу Гитлера берлинском метро нашли свою смерть 200 тысяч человек. Прежде чем убить в бункере жену, детей и самого себя, Геббельс публикует прощальную статью. Она называется «И все-таки это будет». В ней говорится: «Наш конец будет концом Вселенной». Трагедия разыгрывается не на земном, а на космическом уровне. Сам Гитлер, как принято считать, свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года. Этот день далеко не случайно был выбран им для самоубийства. Так, по крайней мере, считает американский автор и оккультист Бреннан. Посвященный в мистерии зла, остался до конца верным своей мрачной вере. Даже его самоубийство явилось жертвенным приношением силам тьмы. В ночь с 30 апреля на 1 мая в древности отмечался праздник дьявола. День переходил в Вальпургиеву ночь, в одну из наиболее благоприятных дат для жертвоприношений в германском языческом календаре. Это самая важная дата во всем календаре сатанизма. Вероятно, Гитлер сделал это специально, чтобы обеспечить себе наилучшую реинкарнацию. Вошедшие в Берлин части Красной Армии были немало поражены, когда увидели большое число трупов тибетцев в форме СС. Уроженцев далекой горной страны пригласил в свое время в немецкую столицу Карл Хаусхофер. Они должны были снискать благоволение высших сил, перетянуть их на сторону арийцев. Своим самоубийством тибетцы подтверждали неудачу собственной миссии. Германия лежала в руинах, а культный рейх продержался только 12 лет. В наши дни, очевидно, настало время откровенно сказать, что нацизм был одним из редких моментов в истории христианской цивилизации, когда распахнулась дверь в иной мир, мир Антихриста, распахнулась с шумом и очень заметно.